апреля, пятница, 15:08 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Айсель Гириханова, программа Алексея Гудошникова. Итак, всем здравствуйте. Сегодня предлагаю вам обсудить очень быстро, коротко, но надеюсь на ваше экспертное мнение. РБК публикует 11 самых популярных автомобилей депутатов Госдумы. Информацию РБК, соответственно, черпает из декларации депутатов Госдумы, и выяснилось, что самым популярным, самым любимым автомобилем у депутатов стал Mercedes-Benz S 500. И относительно бюджетный Ford Focus в любимчиках у жен депутатов. Предлагаю вам, если... У вас, представьте себе, вы депутат Госдумы, зарплата примерно 450 тысяч в месяц. Ваш выбор. Вы бы на какой машине остановились? Попробуйте оценить вкус депутатов. Mercedes-Benz S класса 500. Насколько вам кажется это объективный, адекватный выбор в соответствии с той зарплатой, которая есть у депутатов на сегодняшний момент? На втором месте этого же рейтинга Toyota Land Cruiser 200 и на третьем месте Toyota RAV4. Ну и четвертое место у Toyota Camry, дальше идет Lexus LX 570, дальше идет Land Rover Range Rover и, соответственно, замыкает список, как я уже говорил, Ford Focus, но это скорее у жен депутатов. И на предпоследнем месте BMW X5. Все-таки представьте вы, 7373948, вы депутат Госдумы, зарплата у вас 450 тысяч, какую машину вы покупаете себе? Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Ну, я могу, наверное, квалифицированное мнение сказать, потому что у меня зарплата немного меньше, 400 тысяч. Вот, и поверьте, на эти деньги Mercedes S-класса купить и обслуживать просто невозможно. Лично мой выбор Peugeot 207 кабриолет.
То есть вот это было бы адекватно той зарплате, которая на сегодняшний момент присутствует у депутатов?
Ну, смотрите, допустим, Mercedes S-класса 500, да, который у них,
Да-да-да.
Это примерно 20 зарплат депутатских, только чтобы купить. Страховка еще одна зарплата. Потом обслуживание в год, еще 2 зарплаты. Ну, то есть, для того, чтобы, скажем, пользоваться машиной Mercedes S-класса, нужно, там, 1,5 миллиона в месяц иметь. Вот если человек с зарплатой 450 тысяч владеет таким автомобилем, а может и не одним, то я бы сказал, что здесь уже не совпадают доходы и расходы.
А вообще, если говорить о статусности Mercedes-Benz S-класса 500, скорее, для какого уровня, на ваш взгляд, во всяком случае, людей этот Mercedes подходит не только по зарплате, но и по тому роду занятий, которым он занимается? Вот вы видите человека, который за рулем этого автомобиля. Что вы о нем сразу же начинаете думать?
Ну, во-первых, это водитель наемный. Вот, потому что обычно за рулем таких машин ездят только наемные водители. Вот, дальше, если говорить про статус, на мой взгляд, статус депутатов Госдумы, ну, это, скажем, Ford Mondeo, не Mercedes S-класса. Если говорить про Mercedes S-класса, то, ну, допустим, топ-менеджеры крупных компаний, бизнесмены, министры, может быть, но никак не депутаты.
Понятно, спасибо. Может быть, министры, но никак не депутаты. Мерседес не по карману депутатов, считает наш слушатель. Вы также можете писать на смс-портал +7 925 48 948 свои комментарии, чтобы вы себе какой автомобиль смогли позволить за эту зарплату. Как вы вообще, в принципе, оцениваете вкус и выбор депутатов? Напомню, что на втором месте находится Toyota Land Cruiser 200 и, соответственно, на третьем месте Toyota RAV4. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, зовут Николай. Ну, хочу сказать то, что очень мелко плавают, на самом деле. Ну, и что, Mercedes S-класса, это там, я не знаю, для начальника местного отделения милиции, там, никакого там не очень крупного бизнесмена.
А вы, исходя из чего, говорите, что мелко плавают? У вас есть какой-то собственный опыт того?
Да я прекрасно понимаю, что это официальная зарплата, это, знаете, как в студенческое время, студенты год не ходили за стипендией, а потом получали ее и шли куда-нибудь там тратили. Так что это вот то, что там 4 с чем тысяч, ну это, ну, понятно всем сразу. Поэтому Maybach, Bentley.
Maybach, Bentley. Нет, ну а подождите, а может быть есть какой-то свой кодекс среди чиновников и депутатов, что все-таки Maybach и Bentley это слишком, ну может быть, где-то пошло, где-то не соответствует уровню чиновников. Ну это, может быть, это не корпоративно.
Майбах. Тут немножко по-другому, я бы сказал. Тут, знаете, как у меня есть родственники, есть знакомые, которым неприлично приезжать, скажем так, на определенных автомобилях на работу.
Угу.
Они ездят на других. Вот здесь, может быть, да, так же, как бы, чтобы особо не выделяться, но однозначно понятно, что у них есть и другие автомобили.
Но
неизвестно, на кого зарегистрированы, но...
Но Мерседес это прилично для депутата.
Ну, это, как сказать, это как раз вот Мерседес С-класса для них. Это именно для депутата. Это меньше нельзя, больше после, правильно вы сказали. Как бы вот это именно для депутата. Тем более, насколько я в курсе, то, что очень многим депутатам у них либо какие-то там государственные автомобили, ну, скажем так, которые они не за свои личные деньги купили.
Спасибо, спасибо. А, Черри пишет на сайт, да все ездят на С-классе, деньги не там, где их видно, а там, где их незаметно. Машина статусная, а сейчас и Мондео Форд стоит практически 2 миллиона, так что машина не показатель. Давайте коротко голосование, очень недолго его подержу, 8495-134-21-35. Вы считаете, что Мерседес С-класса это как раз-таки тот автомобиль, который, в общем-то, приличен для депутатов, абсолютно оправдывает их статус, их позиции, вы одобряете их выбор. И 8495-134-21-36. Нет, на ваш взгляд, такая машина не по карману депутату, если ориентироваться на их официальную зарплату. И вы, в принципе, не одобряете этот выбор. Может быть, могли бы себе позволить что-то и подороже. И по телефону 7373948 принимаю ваши звонки. Здравствуйте. У нас, кажется, зависла телефонная машина. Сейчас, пока мы будем перегружать, почитаю ваши смс. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну и пишет 01, Ё-мобилем всем раздать. Да, 01, я тоже почитательница Ё-мобиля. Очень долго ждала его, писала специальные письма Прохорову, но мои, к сожалению, ожидания не оправдались. Вот если мне бы представился выбор, что брать и что покупать, я бы, конечно, остановилась на электромобиле красного цвета. Но боюсь, что у депутатов совершенно иные предпочтения. Во всяком случае, даже мини-купера вот в числе 11 популярных автомобилей я не обнаружила. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, да.
Ну, как на вам самом было? Деле, самый подходящий по этим деньгам, которые они получают, для них на самом деле получается 200-й Land Cruiser. Потому что в обслуживании она стоит действительно очень недорого для такого класса автомобиля.
Угу.
Она на порядок дешевле, чем тот же там BMW X5 или Mercedes, Гелендваген. И самое интересное, что при том количестве этих машин, которые есть на дорогах, они вообще не выделяются из толпы на 200-м. Вообще.
Спасибо. Land Cruiser 200-й. Наш слушатель говорит, что это, в общем-то, самый подходящий автомобиль для депутатов, но и у этого автомобиля второе по популярности место среди депутатов. В Госдуме такие автомобили у 17 депутатов. Напоминаю, что у нас идет голосование 8495-134-21-35. Да, Mercedes S-класс – это тот самый автомобиль, который может и должен позволить себе депутат. Вы одобряете его выбор. И 8495-134-21-36. Нет, вам либо этот выбор не нравится, либо вы считаете, что не по карману. В общем, не Mercedes С-класса. Вы говорите нет этому автомобилю. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Павел, Москва. Ну что, по поводу С-класса могу сказать. С-класс есть разные комплектации. То есть он начинается от 5 миллионов и заканчивается 20 и более миллионов. То есть надо вот посмотреть на это. Если от 5 миллионов... Да, еще может себе позволить депутат, в принципе, себе такую машину. А если же у него комплектация там стоимостью за 20 миллионов, то тут надо уже разбираться.
Ну вот наш предыдущий слушатель говорил, что дело не только в стоимости самого автомобиля, но что дорогая страховка, дорогое обслуживание, что в принципе вот такую машину содержать, это достаточно дорого и не по карману,
вот,
даже при зарплате 450
тысяч. У моего отца... У него мебельный бизнес, доход свыше 2 миллионов рублей в месяц. У него S-класс за 15,5 миллионов Mercedes.
Угу.
Да, на такой Mercedes уходит...
Ой, извините, прервался наш разговор, но понятно, наш слушатель считает, что, в общем-то, Mercedes S-класс вполне себе подходит по статусу и по бюджету депутатам. Подвожу итоги голосования. 45% одобряет выбор депутатов. Да, Mercedes S-класс – это тот самый автомобиль для депутатов. И 55% против. Короткая пауза и к следующей теме.
Говорит Москва.
Министерство промышленности и торговли намерено снизить импорт техники и начать создание в России своих планшетов и смартфонов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Соответствующий план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности до 2020 года был подписан министром Денисом Мантуровым и опубликован сегодня министерством. Итак, получается, что 37, практически 38 миллиардов рублей Минпромторг будет выделять для того, чтобы создавать свои ноутбуки, для того, чтобы сократить, соответственно, импорт западных ноутбуков, европейских ноутбуков и прочее, прочее, прочее. К нам сейчас присоединяется директор по развитию компании «Мотив системы электронного документооборота» Геннадий Голосковский. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, получаем такую информацию. Минпромторг потратит практически 38 миллиардов рублей для того, чтобы мы тут создавали свои отечественные ноутбуки. На ваш взгляд, вообще, насколько уместно сегодня создавать свои ноутбуки, когда уже, в принципе, весь мир, и у нас есть глобальные корпорации, которые это успешно делают?
Ну, я уже посмотрел, честно говоря, в Фейсбуке у себя на эту тему. Куча интернет-джаб, да, я уже настроен как-то достаточно критично. Конечно же, это все похоже больше на мечту, понимаете? То есть вот какие-то выходят совершенно непонятные идеи. Не знаю, они настолько второстепенные, понимаете, что даже... Я диву даюсь, а в каких головах они рождаются, понимаете?
А что вам тут кажется непонятного? Ну вот, хотя, по-моему, министерство вполне себе четко формулирует. Хотим свои ноутбуки. Свои, ну, отечественные, российские.
Вот, если речь идет там, хотим свою железную дорогу, и мы строим колею шире, да? Uh-huh. И вот у нас есть своя железная дорога. Теперь мы хотим свои отечественные ноутбуки. Вот что такое свои отечественные ноутбуки? В таком месте будет... начинаться их свойств, их принадлежность нам, да? То есть будут ли куплены какие-то в Сингапуре производства, понимаете? Или будет создаваться какая-то здесь среда? Mm-hmm. Или что будет происходить? Вот я, например, не могу себе представить ничего хорошего, реального, да? Для меня это какая-то фантастика.
Геннадий, а мы можем себе представить, что в какой-то момент у нас уже сегодня здесь где-то живет свой Стив Джобс, где-то в гараже, который разрабатывает совершенно потрясающие, там, те же, может быть, не ноутбуки, а вообще какие-то, какое-то новое слово в технике. Ему просто не хватает ресурсов для того, чтобы пойти дальше. И вот Минпромторг потратит все эти деньги для того, чтобы найти какого-нибудь сумасшедшего изобретателя и, наконец, там, получить не обязательно ноутбуки, а дальше, после планшета, что может быть еще, какое-то абсолютно новое слово в науке и в технологиях.
Ну, такое возможно, конечно, потому что это же... Почему нам не верить в чудо, да? Что здесь живет какой-нибудь наш Илон Маск, да, и решает задачи какие-то, ну, я не знаю, действительно планетарного масштаба, те, которые вот, ну, не решены, да? Я в это могу верить, а в то, что у нас есть какой-то такой вот... человек, который вдруг захочет все планшеты заменить, я в это верить не могу, например, да, но нужно же быть реальным.
То есть,
да,
условно, человек. Вы верите в существование, допустим, русского Стива Джобса, но вот этому русскому, если он вдруг действительно существует, Стива Джобса, ему нужна государственная поддержка, потому что, если посмотреть историю того же Стива, ему никто, в общем-то, поддержку, государство никакой поддержку не оказывал. Вот он сам как-то к этому пришел.
Я не знаю, вот мы занимаемся программным обеспечением вот здесь, в России, и наш рынок примерно на 90% это Россия, Казахстан, ну и ближайшие территории, да. И у нас достаточно количество программистов. И они живут здесь, да, вот они не уехали, несмотря ни на то, что, что бы ни происходило, да, мы остаемся здесь. И вот мы считаемся кодерами русского национального продукта, да, вот на все 100%. Никогда в жизни никакой поддержки вот, необходимой нам, да, вот мы не видели не потому, что она не нужна. Она, наверное, нам нужна была бы, но мы просто жили в том мире, в котором нужно было успевать решать те задачи, ну, вы понимаете, да?
А какая поддержка вам нужна? Вот просто вы, по сути, да, вы говорите, мы занимаемся...
Поддержка уже произошла, да, уже, например, существует такое разделение, что эти программы не наши, они нам не нужны, а эти программы наши, они нам нужны. Uh-huh. Наша программа наша, она, конечно же, нам нужна. И куча, скажем, серьезных государственных учреждений, использующих наши программы обеспечения, они находятся вне вот этого политического риска быть объявленными какими-то там чужаками и так далее и тому подобное. Но мы не просили об этой поддержке, понимаете? Когда ты пишешь программу обеспечения, ты же конкурируешь со всем миром, понимаете?
Угу. Так что мешает нам?
Народов.
Так что мешает нам конкурировать со всем миром?
Нельзя вырезать себя из семи народов и создать какой-то такой вот свой бульончик, имея то, что там в этом бульончике что-то такое может быть разумное. Оно, наверное, и будет разумное, но насколько оно будет считаться разумным, исходя из глобальных позиций.
Но мы, получается, ничего не создаем такого, что могло бы хоть как-то конкурировать на мировом рынке сегодня, если говорить об электронике.
А почему не создаем? Ну, например, мы создаем... мы реально ничего не создаем. Хотя существуют некие продукты, которые могут конкурировать, да? И, например, это касается оптики, там... и так далее. Uh-huh. Ну, вернее, этих вещей не очень много. У нас нету практически разрушено среднее образование. Uh-huh. Да? У нас высшее образование никаким образом не коммерциализируется с рынком. Понимаете? То есть мы вообще идем назад в будущее. У нас совершаются какие-то молебны в поддержку импортозамещения. Понимаете? Вот, ну, если будет... Насколько много будет молебнов, да?
Понятно.
Настолько мечта Минпромторга осуществится.
Спасибо. Спасибо. С нами на связи был директор по развитию компании «Мотив», системы электронного документооборота Геннадий Головской, который сказал, что у нас, когда мы говорим об импортозамещении, все ограничивается только молебном, и никаких реальных действий не происходит. Но все-таки на мой вопрос, а что мешает нам? Пусть даже нет поддержки государства, пусть не было до этого никаких вливаний, инвестиций, но что мешает нам, вот этих вот сумасшедших изобретателей, да, сумасшедших в хорошем смысле слова, те, кто, возможно, где-то сейчас сидят там в гаражах, в каких-то арендуемых небольших помещениях, что им мешает действительно создавать что-то новое? Почему, если уже есть ноутбуки, мы пытаемся копировать, тиражировать уже то, что есть? Почему мы никакого нового слова не можем сказать в технике? Вот в чем вопрос. И 19-й как бы отвечает, электроника и Россия – это нонсенс. Надо делать то, что делали всегда. 19-й, а что мы делали всегда? Продавали нефть? Вот этим нам заниматься? Дозвонитесь до нас и ответьте, что нам нужно делать. И предлагаю голосование. 8495-134-2135. Действительно, вы считаете, что электроника и Россия – это нонсенс. Нужно вообще забыть и не вливать деньги туда, где ничего все равно не произойдет. Не нужно никаких 38 миллиардов тратить на то, чтобы придумать, там, изобрести уже то, что изобретено, ноутбуки или что-то еще. Это все равно окажется бесполезным. Никакого замещения в электронике не может быть. И все равно, что бы мы ни делали, мы делаем из комплектующих, как правильно сказал наш спикер, где-нибудь закупленных в Сингапуре или в той же Америке. И 8495-134-2136. Нет. Это правильный путь. И правильно, что пошли эти 38 миллиардов рублей, пойдут, что они наконец дойдут до тех самых ученых, может быть, молодых ребят, которым не хватает этих денег, чтобы что-то предъявить рынку электроники. Это правильный путь, и мы надеемся в свое время, может быть, не только ноутбуки научиться конкурентоспособными делать, но и вообще придумать что-то новое вслед за компанией Apple, вслед за компанией Samsung, и, может быть, обойти их в том числе. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, по поводу гаражей, там только номера перебивают на угнанных машинах, ничего вы там не сделаете. А в вашей передаче выступал один товарищ, который сказал, что мы в размере микросхем отстаем где-то на 10 лет. У нас самая маленькая микросхема 90 нанометров, а у них 14 нанометров. И вот 2 нанометра – это 1 год, вернее, 2 нанометра – 1 год примерно.
Так у меня вопрос к вам. Вот то, что мы так отстаем, это проблема кого? Это проблема государства?
Мы давно отстали.
Хорошо, давно отстали. В какой момент? Кого винить? в этом?
Наверное, все-таки советская власть, которая она узурпировала на себя все это, частную инициативу, практически не было ничего. Но, конечно, связано именно с тем периодом, что мы отстали.
Понятно, спасибо. С советским периодом, считает слушатель, вот с этим следует связывать наши неудачи, потому что частный рынок был, по сути, захвачен, и ничего нового, поэтому никакой Стив Джобс вот в это время не мог развернуться. Позиции утрачены, и нам сейчас, чтобы их вернуть, нужно, чтобы ушло много-много лет, и не факт, что мы сможем обойти. Может быть, по-прежнему будем плестись где-то в хвосте. 7373948, ваши прогнозы по тому, нужно ли, не нужно тратить 38 миллиардов рублей. Электроника и Россия, это нонсенс или нет? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, конечно, нужно тратить. Ну, только, естественно, на какие-то целевые программы. А почему вот слушатели говорят, я вот слышу все-таки о невозрасте, что у нас ничего нету, а космос, а ракетостроение, а самолетостроение. Да мы шли вообще впереди планеты всей. Как же у нас нет ничего? У нас очень много. А военная техника...
Хорошо.
Вы подумайте, какие комплексы делают, это же в мире нет таких, а мы делаем, и заметьте, из своих комплектующих,
ну вот
там чужих нет комплектующих, там только наши.
На это стоят. Вам возразят, когда появились только первые проблемы с санкциями, и, соответственно, нашими контрсанкциями, первое, о чем заговорили, что очень много как раз-таки иностранных комплектующих нашей оборонной промышленности, микросхем, микроэлементов, которые как раз-таки поставляются из-за границы.
Нет. Ну, вы знаете, но это же не на все, а какие-то системы, они только работают только на наших комплектующих, потому что это государственная безопасность.
Спасибо. 8495-134-2135. Электроника и Россия – это нонсенс. И 8495-134-2136. Нет, все правильно. Мы должны вкладывать деньги, и мы в конце концов обойдем и корпорацию Apple, и корпорацию Samsung, и будем впереди планеты всей. Сейчас 15:30, новости, а потом продолжим. В 15:35 программа Алексея Гудошникова, у микрофона Айсиль Гириханова. Напоминаю, что до новостей мы голосовали. Россия электроника – это нонсенс или имеет право на существование, и Минпромторг прав, когда пытается инвестировать в эту отрасль 38 миллиардов рублей, почти 38 миллиардов для того, чтобы создавать свои отечественные ноутбуки. 64% ответило, что все-таки это нонсенс. Нет смысла, бессмысленно, не надо пытаться делать то, что уже до нас сделало. Все равно не обгоним. Но на самом деле зато в Сколково думают совершенно иначе. Там инновации развиваются, компании действительно пытаются придумывать что-то новое. И так, например, сегодня стало известно, что одинокие пенсионеры смогут получить робота-собеседника. Эта разработка в рамках проекта «Сколково» ведется компанией «Лекси», это один из резидентов «Сколково». А вот что они придумали, что робот, который может читать стихи, рассказать анекдот или свежие новости, идеально подходит для одиноких пенсионеров. Помимо всего прочего, этот робот умеет играть в шахматы, морской бой и города. Леонид Печатников, замэра Москвы по вопросам социального развития, заявил, что робот будет протестирован уже в мае. Первые устройства, которые по форме напоминают футбольный мяч, могут разместить в центрах Московской службы психологической помощи населению, откуда их дальше бесплатно будут брать на время одинокие пенсионеры. К нам сейчас присоединяется технический директор компании «Лекси», изобретатель робота-собеседник для пенсионеров Роман Жуков. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, вот этого робота вы, когда его изобретали, придумывали, вы планировали потом дальше выбросить это изобретение на массовый какой-то рынок, или все-таки он будет исключительно представлен в каких-то, на каких-то отдельных площадках?
Мы целенаправленно и последовательно учились делать проекты, и когда делали этот проект, выводили его на массовый рынок в первую очередь. Его основной функцией является голосовой интерфейс. Голосовой интерфейс – абсолютно естественное общение. Это очень простой вид взаимодействия с техникой. Вам не нужно учиться осваивать операционную систему и многое другое. Работа с этим устройством похожа на обычное общение с другим человеком. Вы просто голосом говорите то, что хотите, можете поиграть в игры, получить информацию из интернета, не прибегая к помощи сторонних девайсов.
А скажите, вы уже понимаете, сколько он может стоить, когда появится на обычных прилавках в магазинах?
Данный проект будет развиваться в несколько стадий. Самая первая поставка партии, около 100 штук, пройдет через систему краудфандинга, Kickstarter или какой-либо другой международный, в середине этого года она начнется. Это будет немного более дорогая модель, чем она могла бы быть. Путем последовательного удешевления и замены комплектующих мы планируем ее уменьшить. Я думаю, что эквивалентная цена данного устройства в продаже будет составлять от 400 до 600 долларов.
От 400 до 600 долларов. Вы считаете, что это та стоимость, которую сможет себе позволить пенсионер?
Я не считаю, на самом деле, что это именно та стоимость, которая позволит нам делать эти устройства и продавать их.
А главные все-таки функции, которые должен выполнять этот робот? Мы уже говорили, что он должен скрашивать одиночество пенсионеров, но он на что-то еще будет приспособлен, к чему-то еще? Или вот это вот единственная функция, просто досуг пенсионеров?
Это не единственная функция. То, как вы предложили его использовать, это одна из целевых аудиторий этого проекта. На самом деле их гораздо больше. Есть две больших категории аудитории этого проекта. Это те люди, которые просто увлекаются гаджетами. Им интересно что-то новое, появившееся на рынке, необычное, с необычными интерфейсами, с интересными функциями. Это первая большая своя категория, чаще всего молодых людей. И есть категория людей, которым тяжело общаться и пользоваться существующей техникой. Uh-huh. Голосовой интерфейс для них это является, наверное, единственным решением, которое позволяет взаимодействовать с интернетом, пользоваться некоторыми функциями данного устройства. По сути, оно представляет из себя виртуального собеседника, с которым можно говорить.
Вы планируете выйти с этим продуктом за пределы российского рынка, может быть, даже на западные рынки?
Первый этап развития проекта – это целиком ориентация на российский рынок и локализация его здесь с точки зрения использования. Но, конечно же, будем пытаться это делать, будем локализовывать в первую очередь на английский язык, как вторую стадию развития проекта.
А есть какие-то аналоги уже вот на Западе? Или вы действительно изобретатели, это абсолютно новое слово в электронике?
Технику не изобретают, технику разрабатывают. Мы разработчики этой техники, она имеет ряд преимуществ в отличие от существующих аналогов. Основное отличие, в первую очередь, это то, что с этой техникой можно просто общаться на естественном языке. Это не заранее заданный набор команд, принципов обращения, их достаточно много. Оно может поддерживать искусственную беседу. И второе большое отличие, важное с точки зрения безопасности, это то, что данное устройство может работать без интернета, с сохранением большинства функций.
Спасибо. И вот еще вопрос последний. Вы, ваша компания «Резидент Сколково», помощь от Сколково в разработке этого проекта по какой линии проходила? Чем конкретно Сколково вам помогало?
На данный момент мы являемся резидентами Сколково. Резидент Сколково дает, в первую очередь, с юридической точки зрения, оказывает поддержку в области оптимизации налоговой нагрузки, возможности участия в мероприятии, выигрывания грантов и многого другого. На данный момент этот проект не является грантообладателем Сколково, но, надеюсь, когда-нибудь им станет.
А то есть никакой финансовой помощи от Сколково на сегодняшний момент вы пока не получаете?
На данный момент фонда Сколково мы получаем в первую очередь юридическую помощь. У нас также есть возможность обратиться в отдел интеллектуальной собственности, отдел, связанный с таможенным оформлением, и пиар-поддержка. Вот эти все функции – это стандартный набор поддержки для любого стартапа.
Спасибо. С нами на связи был технический директор компании «Лекси», изобретатель робота-собеседника для пенсионеров Роман Жуков. Он сказал, что никакой финансовой помощи все-таки от Сколково не было. Главное преимущество – это юридическая помощь. В будущем, в ближайшем, они надеются, конечно, получить какой-то грант от Сколково, но на сегодня разработка робота для пенсионеров исключительно, получается, на свои финансовые ресурсы проходила. К нам сейчас присоединяется председатель Московского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев. Игорь Викторович, добрый день.
Добрый день.
Ну, как вам вот такое вот изобретение, такое новшество от резидента Сколково, как робот-собеседник для пенсионеров за 600 долларов?
Ну, о цене можно сегодня не говорить, а все, что изобретается для пользы пенсионеров, я считаю, что это нормально.
Но это полезно?
Вот, я думаю, что да.
Робот, который будет читать стихи, рассказывать анекдоты, зачитывать свежие новости, это сегодня востребовано у пенсионеров?
Ну, востребовано или нет, пока, наверное, сложно сказать. Надо же попробовать и все познать. Но думаю, что пенсионеров в Москве 3 миллиона, и найдутся из них такие люди, конечно, которые с удовольствием пообщаются с роботом. Особенно одинокие пенсионеры.
Ну вот 59-й у нас уже на СМС-портале спрашивает, а зачем нашим бабушкам робот? Они и так хорошо общаются на лавочках.
Ну, кроме лавочки, наверное, должно быть еще и другое, наверное, что-то современное. Лавочки-то это были еще в прошлом веке. Вот, они не отнимаются, не убираются, живое общение. Но если робот читает стихи, там поет песни, и может взаимодействовать с человеком, почему бы нет?
А есть ли тут какая-то опасность наоборот, что, как мы говорим, что наши подростки и дети прекратили общаться, ушли с улиц, застряли в компьютерах, что то же самое произойдет и с пенсионерами?
Ну, вполне возможно, везде есть плюсы и минусы. Что-то теряем, что-то находим.
Но в целом вы приветствуете это изобретение, и в случае, если вам предложат протестировать, вы будете готовы к этому?
Я вот лично с удовольствием и готов, значит, членам правления нашего представить такую возможность, и даже нашим вот продвинутым пенсионерам. У нас есть уже достаточное количество кружков компьютерной грамотности, угу, по указу президента, так сказать, которые создаются практически во всех округах города Москвы. Вот. Есть территориальный центр социального обслуживания. Я думаю, они с удовольствием, наверное, тоже могли бы взять на тестирование такие вот приборы, разработанные Сколково.
Спасибо. С нами на связи был председатель Московского регионального отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев, который сказал, что да, хорошо, и пусть читают стихи, и пусть читают свежие новости. Я сам лично готов был рад протестировать вот такое изобретение. Смотрите, буквально 10 минут назад мы говорили о том, что, по сути, в России вот отстает Россия в электронике, ничего не можем сделать, ничего нового не придумываем, пытаемся бесконечно что-то импортозамещать. При этом это у нас пока плохо, к сожалению, получается. Голосование тоже наше показало, что большинство не верит в то, что в России в рамках каких-то современных электронных технологий что-то может новое произойти. Ну вот вам, пожалуйста, резидент Сколково придумывает робота для пенсионеров. Причем, как нам сказал Роман Жуков, он сказал, что вот это вот изобретение отличается прежде всего тем от аналогов, что нет никакого заданного голосового набора, что можно совершенно в свободной форме общаться будет с этим роботом, он вам будет отвечать и выполнять какие-то ваши команды. 96-й пишет на смс-портал, вы также можете писать, +7 925 4 8 9 4 8, матрица начала, такие русские ученые погубили планету и цивилизацию. Вы боитесь роботов, Степан из Вайтрана? И 08 спросил, а вы хоть спросили, а ножом и вилкой робот умеет пользоваться или только одним холодным оружием? Но почему такой страх у вас вызывает изобретение? Просто обычный робот, компьютерная игрушка, которая сможет так или иначе скрашивать досуг пенсионеров. Или вам не нравится? Вы бы купили для своих родителей или, может быть, для себя такого робота? У вас это изобретение вызывает оптимизм? Действительно, это то, чем, возможно, мы будем в ближайшее будущее гордиться и выйдем с этим продуктом на западные рынки? Или, на ваш взгляд, это очередная абсолютно безделушка, бесполезная? 7373948, наш телефон. И в Твиттер тоже можете писать @собакаговоритмск и сообщение на сайт говоритмосква.ру. В любом смартфоне, пишет Юрий, есть подобные интерфейсы. Юрий, ну вам же сказал разработчик этого робота, что есть-то они есть. Есть голоса, есть и у Apple, и у Samsung тоже. Есть, в конце концов, Siri, который с вами разговаривает. Но там все-таки заданный голосовой набор. Этот робот, который должен с вами спокойно абсолютно поддерживать беседу. Новое слово в технике. Ну и пишет пенсионер роботы. Собянин, пенсии москвичам не повышал 4 года. Да, это тоже отдельный вопрос. Робот будет стоить примерно $500-600. Именно на эту категорию надеются выйти наши разработчики и считают, что, в общем-то, это та цена, за которую которой вполне в состоянии осились пенсионеры. 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович, пенсионер.
Да, Борис Семенович, хотите такого робота?
Нет, не хочу. Если нужно общение, то лучше, чем общение с людьми, общение еще не придумали. А есть интернет, где можно найти себе прекрасного собеседника и по духу, и по форме. Так что, не знаю, мне кажется, это так, игрушка, которая не будет особым спросом пользоваться.
Ну вот смотрите, нам сказали и в партии пенсионеров, и вот разработчик этого робота, что многие пенсионерам трудно ориентироваться в интернете, использовать современные гаджеты, а робот будет максимально прост в использовании. Вы спокойно себя чувствуете и в интернете, и спокойно ориентируетесь в современных гаджетах?
Ну, понимаете, если нужно поиграть в шахматы, то для этого существует, ну, скажем так, элементарные компьютерные программы. А тому, кто не играет в шахматы и не пользуется интернетом, ему не нужен робот. Он будет просто смотреть в окно или смотреть телевизор и получать там информацию.
Спасибо. Спасибо.
Не пойдет.
Не пойдет, говорит наш слушатель. Я спокойно, если что, могу зайти в интернет и узнать всю необходимую информацию, а общение предпочитает лишнее. И все-таки робот, который нам предъявляет резидент Сколково, компания «Лекси», робот, который бы скрасил одиночество пенсионеров и вообще помог бы справиться с какими-то элементарными компьютерными функциями. Вам кажется, это, в общем-то, достаточно позитивный сигнал, что да, классно, наконец, не надо пытаться импортозамещать ноутбуки, то, что уже сделано. Мы пытаемся делать что-то новое. это тот путь, который вызывает у вас оптимизм. Наконец, Сколково начинает как-то оправдывать себя. Вот эти самые новые технологии. Вы рукоплещете, радуетесь и считаете, что мы идем вперед. Или нет? Вы все-таки, вам кажется, что это вот как пишет очередной распил денег, но все-таки распиливают пока собственные деньги, потому что Сколково, как мы узнали, никаких дополнительных финансовых средств еще не выделяло. На сегодняшний момент, во всяком случае. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
На самом деле, идея с этим роботом, она достаточно хороша по одной простой причине, потому что вот предыдущий оратор звонил, да, он находится в Москве, он чувствует в себе какие-то силы, да, он способен пользоваться интернетом. У него есть внуки и дети, которые относительно близко находятся. А вот распутаем ситуацию, допустим, внуки и дети находятся в Москве, бабушка любимая, ну, так случилось в жизни, живет где-нибудь в Калужской области, там, в глухой деревне, ну, сугубо скажем так. И наличие такого робота, да, оно хотя бы хоть как-то будет компенсировать пожилому человеку общение. А в сложный момент жизни, даже если с бабушкой, не дай бог, что-то случится, было бы очень плохо, чтобы этот робот мог бы вызвать, простите за банальность, да, там, скорую, или бы набрать родственников, сказать то, что что-то плохое происходит. Ведь старые люди, да, здоровье уже не то, а каждый день им звонить, каждую минуту узнавать, как у них дела, ну, это немножко глупо, согласитесь.
Как считаете, на западных рынках будет востребован такой робот?
Я считаю то, что, наверное, все-таки это будет больше вроде игрушки какой-то идти. Хотя, опять же, все зависит от того, под каким соусом это подать и как это...
Ну, смотрите, iPad'ы и iPhone'ы тоже, в общем-то, изначально, да и сейчас многим воспринимаются как игрушки, но, тем не менее, они завоевывают полмира.
Но мы просто говорим немножко о разных вещах. iPad и iPhone, да, как бы, это игрушка изначально для молодежи, да, вещь, по которой мы связываемся друг с другом, да, которую используем в бизнесе. А этот робот, он же изначально нацелен немножко на другую целевую аудиторию.
Так ее же тоже достаточно много. Это, ну, серьезный пласт нашего общества.
Простите, не совсем расслышал.
Я говорю, вы говорите, что iPad и iPhone совершенно другое, потому что тут молодежь, а тут пенсионер. Но пенсионер — это тоже серьезный сегмент нашего общества. А может быть, он перспективным с точки зрения рынка?
Ну, я сомневаюсь, что бабушке, допустим, да, которой там 75 лет, ей нужен iPhone за 600 долларов, например, да, для нее достаточно, ее потребности заключаются в обычном общении.
Так
да?
Вот американская бабушка захочет купить такой робот, на ваш взгляд?
Я думаю, главное уметь продать. И предложить доказать то, что это действительно нужная вещь. Ведь в Европе, да, даже там, ну, в той же самой Америке, точно так же есть одинокие люди, которым просто, извините, банально не с кем пообщаться, да. Заводится собака, с которой там бабушка носит, разговаривает и прочее. Но это собака.
Спасибо. Спасибо. Собака, за которой нужен дополнительный уход, и просто пенсионеров не всегда могут быть силы для того, чтобы еще обременять себя уходом за животным.
Собака не сможет спросить, как дела, и просто там спеть вам песню, простите, да.
Спасибо,
она погавкает,
да.
И все.
Человеческую речь собака не заменит. Наш слушатель оптимистично относится к этой идее, к разработке. Правда, считает, что все, скорее всего, ограничится российским рынком. Но мне хочется надеяться на лучшее. Представьте себе, что американская бабушка когда-нибудь будет заходить там на eBay или какой-нибудь другой интернет-магазин, там интернет-аукцион, и покупать себе, искать, забивать в поиск Russian там робот, не знаю, как мы его назовем, собеседника, друга, Russian friend, и действительно будет его покупать, и мы таким образом скажем свое слово в электротехнике, в инновациях мировых. 7373948, что думаете вы о роботе для пенсионеров? Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Марк.
Да, Марк.
Значит, я, в общем-то, специалист в подобных областях. Вот. Мне просто показалось, что вы не вполне корректно сформулировали, потому что вы сказали, что это инновации в области электроники. Вот. Я думаю, что это никакие не инновации в области электроники, потому что никаких инноваций в области электроники у нас быть не может. Вот. А это скорее инновации в области программирования.
Хорошо, спасибо. Итак, вам кажется, это перспективным или нет?
Что-что?
Вам это кажется перспективным, если вы уже специалист, говорите, что разбираетесь в этом, или нет?
Вы знаете, я думаю, что это не перспективно.
Не, почему?
Вот. Ну, я думаю, что нет. Да.
А почему? Объясните.
Ну, потому что, понимаете, я думаю, что можно на базе обычного, так сказать, компьютера создать программные приложения, которые ничем отличаться не будут.
Но его же пока еще не создали, а мы, получается, создаем.
Ну, понимаете, ну вы создаете фактически тот же компьютер, понимаете, на той же, так сказать, западной платформе с российским или полуроссийским программным обеспечением и неким, так сказать, форм-фактором, так сказать, в виде вот этого робота. Понимаете, что вы создаете?
Спасибо. Не верит наш слушатель, говорит, что все равно, получается, мы создаем на импортных платформах, что, в общем-то, это уже все есть, что достаточно написать просто программку, и нельзя это назвать изобретением, нельзя это вообще назвать инновацией, считать, что никакой перспективы нет. Ну, давайте коротко голосование. 8495-134-21-35. Вы бы купили такого робота своим бабушкам, дедушкам или даже себе? Да, вам кажется это интересно, вы хотите такого робота. И 8495-134-21-36, нет, это абсолютно безделушка, бесполезная вещь, и не будет у нее никакого спроса, и себе бы вы тоже не купили. Итак, 8495-134-21-36, вы бы купили себе такого робота или своим знакомым, друзьям и родственникам. И 8495-134-21-36, нет, вы бы никогда это не купили. И пишет 43-й, бабушки начнут квартиры дарить роботам. 28-й, у тещи стоит Мишка, поет шансон, и она счастлива. Представляете, если будет робот стоять, не только шансон петь, а вот как нам пишут разработчики этого робота, что сейчас они готовят роботов к 70-летию Победы, и они разучивают специальные стихи о войне. Робот работает от розетки, его можно подключить к интернету, и тогда он сможет вообще отслеживать все последние новости при включении, их цитировать даже. Вот столько функций у чудесного робота. И пишет нам... Кто-то писал, да, Жираф Мауриус пишет, а как поживает планшет для школьников от Чубайса? Ну, была информация, что некоторые планшеты даже пытались внедрить в российские школы, но чем это в результате закончилось, нет никакой абсолютно информации. А какая дурь, пишет 19-й, наши бабушки не только в Москве, в России, огромной России, роботы не нужны, а тем более за границей. А, ну, ваше голосование, напоминаю, 8495-134-21-35, вы бы купили себе такого робота или своим родственникам, и 8495-134-21-36. Нет, это абсолютно бесполезная история. И по телефону 7373-94-8. Все-таки, вот вы бы, представьте, вы государство, вы тот самый Минпромторг. Дали бы вы деньги на разработку робота, на то, чтобы дальше вот этот робот появился в магазинах, на прилавках. Может быть, американская бабушка бы стала его покупать. Кто-то тут предлагал на СМС-портале назвать его Колобком. Вы бы дали денег. Да, это вот полезная, хорошая история, стоит в нее вложиться. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Лиля. Вы знаете, мне кажется, эта идея очень перспективная. Вот у меня бабушка, она перенесла инсульт, и если бы это робот, вот данный робот, программу сделали таким образом, чтобы он передавал какие-то анализы, там, давление, напоминания, да, для бабушки, что нужно измерить давление. А я в это время на работе, и вот интернетом таким, там, той же ММС-кой на телефон отсылал результаты, это было бы очень здорово.
Угу. То есть нужно в это вкладываться деньги, в том числе и на уровне государства?
Вы знаете, я думаю, когда... Вот странная у нас позиция. Когда говорят, вот смотрите, мы готовы разработать что-то хорошее, что-то полезное, угу. Говорим, мне не нужно денег, потому что все равно будет это бесполезно. А когда говорят о том, что по факту уже разработано что-то бесполезное, мы начинаем кричать, зачем вы выделили деньги на бесполезное.
Спасибо.
И при этом никто ничего не предлагает о какую-то альтернативу или что-то такое вот действительно интересное.
Спасибо. Вот смотрите, слушательницы наши обращают внимание на то, что мы постоянно требуем каких-то изобретений, какого-то нового слова, но как только что-то появляется, мы тут же над этим смеемся и говорим, что это бесполезная штука. Но вот представьте, чтобы если вдруг не было всех этих новых коммуникаторов, не было бы ни айфонов, ни айпэдов, ничего. И вдруг появляется такой компания, тот же Resident Skull, и говорит, а вот мы придумали такой удивительный телефон, который будет уметь делать то, то, то и все. И вы в ответ говорите, да нет, это абсолютно безделушка, зачем же нам это все? Телефон должен только звонить и отвечать на смс-сообщения. Может быть, мы просто не успеем понять, не успеваем понять, не готовы понять, что действительно перспективно, а что нет. Пишет 93-й, некоторые врачи, наоборот, рекомендуют заводить животных, потому что, говорит, гиподинамия в геометрической прогрессии приближает бабушек к смерти, считает Михаил 777-й. 28-й пишет, все равно, что резиновая женщина, вот так он охарактеризует задачи робота. И 59-й, надо бабушкам раздать ферби и не нужно никуда вкладываться. Да, действительно, есть такая игрушка для детей, которой можно научить речи, и он будет, возможно, вас приветствовать как попугай, но это все-таки функции попугая. А в случае с роботом там другое. Он вам должен, во всяком случае, полноценно отвечать и даже выполнять какие-то функции с поиском в интернете что-то или чтением новостей. Сейчас 15.57, новости рынка труда, потом новости, а потом продолжим. 16.05. Программа Алексея Гудошникова продолжается. У микрофона Асель Гириханова. До новостей мы говорили о том, нужен нам робот для бабушек или не нужен. И 11% голосуют, что да, хотят робота. Купили бы себе, родственникам, бабушкам. А 89% не верят абсолютно в эту идею. И, видимо, считают так же, как 54%. Он оценивает это следующими словами. Остап Бендер назвал бы эту авантюру мечтой идиотов. Вы также можете писать на смс-портал +7 925 48 948. Наш телефон 7373948. Собака говорит Москва. Это в Твиттер пишите. И, соответственно, на сайт тоже говорит Москва.ру. Сообщение в прямой эфир. К следующей теме переходим. Вчера была прямая линия с президентом. Говорили много, говорили о серьезном, но в том числе были и личные просьбы. Напомню, что вопрос был из Ростова. Писала подруга, отправляла ММС-сообщение и просила Владимира Путина попросить строгого военного, жесткого военного все-таки разрешить жене завести собаку. Владимир Путин был поставлен такой затруднительное положение, во всяком случае, сам он в этом признался. И напомню, чтобы не пересказывать вам это, вот что он сказал, Владимир Путин, во время прямой трансляции. Да, сейчас мы вот вам начинаем.
Вы меня поставили в очень сложное положение. У нас, конечно, люди по-особому относятся к военным, и правильно, женщины очень любят военных. Знаете, известные всякие шуточные песенки: «Я люблю военных, красивых, здоровенных». Но любят их не только за то, что они здоровенные и красивые, а за то, что они настоящие мужчины. Плечо вот здесь рядом надежное и так далее. Но они в то же время и сами к слабому полу неравнодушны. Все эти известные шуточки и известные анекдоты про гусаров мы с вами хорошо знаем. Вот, поэтому, да, но, знаете, приказать я ничего не могу. Это Борис, да? Борис с полным основанием может сказать: знаешь что, ты давай-ка сам там у себя разберись сначала, и будет прав. Но, кроме всего, он в отставке. Вы знаете, даже не знаю, что сказать, вы меня поставили как-то в трудное положение. Мы можем... Как зовут женщину? Ирина, да?
Елена.
А, Елена. Вот можем с вами выработать общий план действий какой-то такой. Ну, например, мы с вами вместе, и я, и вы, можем попросить Бориса пойти навстречу жене.
Елене.
Елене. А Елена могла бы сказать: нет, не надо мне собаку. Я сделаю так, как ты хочешь. И потом, уверен, после этого он ей не только собаку, слона подарит. Особенно, если она это скажет в нужное время и в нужном месте. Вот. Но, может, и шубу еще пообещает. Но не знаю, купит ли шубу, но собаку может. Так что давайте мы его попросим просто. Скажем: Борис, пожалуйста, будь добр. Разреши жене купить собаку. Тем более, это дело доброе и укрепляет семью наверняка.
Владимир Путин говорит: Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене собаку. И вот после этих слов все, в общем-то, попытались понять, купит, не купит. Большая интрига после вчерашнего дня была вокруг этой собаки. Появится ли, наконец, у Елены Федоровой из Ростова собака или нет? Наши редакторы, говорит Москва, связались, нашли жену Елену Фадееву и спросили ее: ну что там, собака будет, позволит ей муж ее купить или нет? Вот что она ответила: пока что никаких обещаний он мне не давал. Он в шоке и не очень-то был рад. Он не любит, когда на него давят, как и любой мужчина. А это своеобразное давление, пусть и очень авторитетного и уважаемого человека. Не знаю, что получится из этого всего, но будем надеяться, что мечты сбываются. То есть главное, что мы можем сделать вывод, что не любят муж Елены Фадеевой, когда на него давят. И никаких обещаний муж ей так и не дал в том, что он позволит завести собаку. После просьбы Путина: Борис, пожалуйста, разреши жене собаку. На ваш взгляд, 7373948, как бы вы поступили, если бы вот так вот услышали бы вопрос там со ссылкой на вашу жену, на вашего мужа, чтобы вам позволили что-то сделать? Завести собаку, купить шубу, я не знаю, уехать на стажировку в другую страну, что-то еще, то, что вы хотите, а ваш супруг или ваша жена не хочет. И вам Владимир Владимирович говорит: ну, пожалуйста, ну, разрешите. Вы бы не смогли отказать президенту или все-таки это ваше личное дело? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей,
да.
Москва.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вот,
Да, но для своей любимой супруги, конечно, бы купила и собаку, и шубу, и все.
Не, ну вы просто...
Не, ну весело, правда, все так, ну хорошо как бы. И Путин ответил, да и для жены не жалко, но уж... Если так она хочет собаку, что сам президент...
Смотрите, ну вы просто добрый муж, потрясающе добрый муж, безотносительно Владимира Путина, который все равно купит, как я понимаю, собаку и все, что жена захочет.
Ну да.
Нет, а вот от чего бы вы жене не позволили никогда?
Да не знаю так. Ну, наверное, все, она как, ну, даже такого вопроса.
Какой вы потрясающий человек. Все бы позволил своей жене. И никакой Владимир Путин даже в качестве помощи не нужен. Но все-таки тем, кому, возможно, пригодилась бы просьба от Владимира Путина, чтобы ему что-то разрешили сделать. Вот как вы считаете, отреагировали бы вы положительно или нет? Пошли бы на уступки президенту? Или вы так же бы сказали, не люблю, когда на меня давят, и как не разрешал, так и не разрешу. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Да, говорите. Нет, не получается. Еще раз попробуем. Как вас зовут? Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, знаете, если бы я, наверное, был отставным военным, в таким же возрасте, я бы, наверное, тоже бы заортачился. Вот, а так
пошли бы на принцип.
Я согласился. Тем более, если такой авторитетный человек.
А у вас есть что? Вы женаты?
Да, конечно.
И у вас есть что-то, чтобы вы, ну, не хотите жене позволить? Там что-то купить, какую-то крупную покупку? Или не хотите, чтобы она куда-то уезжала надолго?
Да нет, она у меня очень скромная сам по себе. Она все в семью, как бы, как и я. Поэтому, если какие-то вопросы, обсуждаем всегда вместе и с удовольствием приобретаем.
Животные у вас есть домашние?
Нет.
Вот представляете, она бы сказала, хочу, я не знаю, змею, питона.
Лучше в черепахе жил.
Лучше в черепахе, хорошо. Но все-таки, если попробовать быть серьезным, ну, представьте, да, смешная тема, но попросили о собаке. По сути, без таких тем не обходится ни одна прямая линия, когда Путина о чем-то просит. И, как правило, всегда тот человек, который что-то просит у Путина, он это получает. Но вот подруга жены Елена Фадеева попросила, жена Бориса, Елена Фадеева, ее подруга, говорит, ну попросите мужа, чтобы он разрешил завести собаку. Ну, попросите. Президент, по сути, попросил. Естественно, не приказал, но говорит, ну, пожалейте жену, заведите собаку. И что мы получаем в результате? Никаких обещаний он по-прежнему не дает и не хочет, чтобы на него кто-то давил. Вам как кажется, такая позиция вызывает уважение или наоборот? Он говорит, ну, мог бы пойти на уступку все-таки Владимир Путин. Здравствуйте, как вас зовут? Да, алло. Говорите. Угу. Слушаю вас.
Да. Я хочу сказать, что, в принципе, не хочется показаться очень злым человеком, но мне кажется, это такой редкий случай, когда вся страна узнала самую пустоголовую женщину России, понимаете? Отнять время у людей на серьезные вопросы вот этой глупостью, я понимаю, что смешно, но...
Ну, подождите.
Нет. Я не удивлюсь, что у нее определенный цвет волос, понимаете?
Спасибо, намекает на блондинку наш слушатель. Но все-таки, ну вы что, первый раз смотрите «Горячую линию», но каждый год находится какая-нибудь девочка, которая просит платье, как у принцессы. Каждый год находится какая-нибудь женщина, которая признается Владимиру Путину в любви, или которая удивляется, это правда вы, но это жанр такой, да, прямая линия. Если смотрите, должны быть уже подготовлены к этому жанру. Но зачем же оценивать, блондинка жена или не блондинка? Хочет она собаку. Попросила Владимира Путина. И Владимир Путин попросил, в свою очередь, Бориса. Но Борис говорит, нет. Не хочу, чтобы на меня давили. Вот такая позиция вызывает у вас уважение? Или все-таки вы считаете, ну, мог бы пойти на уступки? И вообще сам формат. Вот представьте себе, ваша жена в прямом эфире, по сути, просит через Владимира Путина у вас о чем-то. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Александр зовут из Москвы.
Да. Как вам, Александр, вот такое поведение отставного военного вызывает уважение?
Ну, вы знаете, ну, это позиция, а любая позиция, она вызывает уважение. Ну, знаете, как давить на человека, если он не хочет, ну, что тут сделаешь?
На вас бы смог бы надавить президент в прямом эфире, если бы вы чего-то не хотели, вот просто вас попросив об этом?
Ну, если попросил, ну, я думаю, что я, конечно, бы пошел навстречу нашему президенту.
Вы бы пошли навстречу.
Что я его уважаю, и я вижу, что он очень много делает для нашей страны.
Спасибо, спасибо. Я бы пошел навстречу. Ну что, давайте голосование тогда. Вы бы пошли навстречу Владимиру Путину. Неважно, о чем бы вас, соответственно, попросила бы ваша жена, ваши друзья. В любом случае, о чем бы вас не попросил Владимир Путин, в прямом эфире, на глазах у всей страны. Вы бы пошли ему навстречу, даже если бы вам этого бы не очень хотелось. 8495-134-21-35. И 8495-134-21-36. Нет, у вас есть собственная позиция, вы бы ее не сдали. Даже если бы вы услышали просьбу на всю страну от первого лица. Вопреки уважению, вопреки, там, возможно, любви к первому лидеру, вы бы не пошли навстречу, потому что у вас есть собственная позиция. Итак, 8495-134-21-35. Пошли бы навстречу президенту. Президент попросил, будет сделано. И 8495-134-21-36. Президент, конечно, пусть просит, но у вас есть собственная позиция, и не пойдете абсолютно навстречу. Игорь пишет, а представьте теперь мужа, он теперь перед глазами женщин унижен, на него надавил более сильный самец. Вот так читает Игорь. И Черри пишет, в следующий раз позвоню президенту, и чтобы он сказал моей жене, чтобы она мне купила Sony PlayStation 4, и все мне купят. Череп, ну неужели вам жена не может разрешить купить Sony PlayStation? 7373948, пока у нас идет голосование. Все-таки, а может быть, позвонят женщины? А вы бы вот стали вот так вот просить через президента о чем-то, в чем вам отказывает муж? Ну вот насколько это вообще корректно и насколько это уместно? 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Ну, вы знаете, по этой ситуации, я думаю, Путин мог бы сам подарить ей собаку, раз такой вопрос выбрать.
Нет,
и уже тогда бы он ей реально помог.
Спасибо.
А Борису респект и уважуха.
Спасибо. Нет, ну а представляете, Владимир Путин в данном случае очень мудро поступает. Он говорит, я не могу вмешиваться в семейные дела. Если бы он подарил собаку, таким образом он бы не оставил выбора мужа Елены. Ну, представляете, отказаться от подарка президента. И мне кажется, это очень мудрый поступок, что, вот как писал наш слушатель, что на него надавил более сильный самец. Нет, в этом случае президент как бы отстранился и просто попросил. А Борис отреагировал так, как он отреагировал. Все-таки предлагаю, вот отбиваю все звонки, позвонить женщинам. У вас вызывает сочувствие вот такая просьба от лица Елены, от лица жены Бориса или нет? 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Нет, не получается. И еще раз, здравствуйте, слушаем вас. Алло, да, говорите, да.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Да, Николай.
Я считаю, что мужчина все-таки более практичный, он хозяин. И, видимо, в хозяйстве есть более значимые вопросы. Ремонт квартиры там, ну, сами понимаете. А это же как бы баловство и каприз.
И просьба президента в данном случае не меняет ситуацию.
Ну, вы знаете, у нас президент, он так немножко странный. То он пастуху дарит часики за 40 тысяч евро, а тут собачку не может подарить.
Да, что значит не может подарить? Тут же дело не в том, что не могут ей подарить. Ей подруги готовы скинуться и подарить эту собачку. Просто муж не разрешает.
А муж, если он хозяин, значит, он должен руководить процессом. Понимаете, если добытчик, он деньги зарабатывает на конкретные программы, понимаете, и планирует, как их потратить.
Спасибо. Но вообще какая-то несправедливая ситуация получается, что жена хочет, а муж не позволяет, и за ним последнее слово. Вот это, мне кажется, неправильно и вызывает вопросы. Итак, 8495-134-21-35, вы бы пошли навстречу президенту. Президент просит, значит, должно быть это выполнено. Вне зависимости, о чем идет речь. И 8495-134-21-36 нет. Нет, у вас есть своя позиция. Ну да, президент. Да, главнокомандующий. Ну, попросил, а я отказался. В чем проблема? Собака в доме. Чтобы не понимаю, о чем вы пишете, Евгений, и почему-то очень много сообщений от Евгения. Евгений, пишите правильно, тогда будем зачитывать. Закончится все разводом, считает Оракул, вот так вот. Ну, будем следить, наверное, за ситуацией. Бедной Лене срочно нужно завести хотя бы капельку мозгов. Но 54-й, но будьте добрее, при чем здесь Елена? Хочет собаку человек. Без дураков не обходится ни одна конференция. Ну, вы знаете, так или иначе, конференции президента, прямая линия. Это презентация, по сути, всей страны. Ну, да, живут в нашей стране, возможно, и не очень умные люди. Ну, почему же так их называть? Боже мой, в стране других проблем нет. Они есть, и они обсуждались, если вы внимательно слушали горячую линию президента. Итак, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я считаю, что этот вопрос вообще некорректен. Почему? Потому что у нашего президента столько забот. Просто у него голова кругом идет. Еще вопрос ставить о собаке, о своих семейных отношениях, это просто вообще некорректно. Ну, в общем, я считаю, что президент не должен этим заниматься. Он и так вообще в напряге в таком, что не знает вообще, что делать и как быть, чтобы вытянуть нашу страну вообще с того, вот с такой ситуации, которая сложилась с нами, с Киевом и так далее.
Спасибо.
Так далее.
Не дело президента заниматься такими вопросами. Но, как мне показалось, он вполне себе с удовольствием отвечает и на эти вопросы тоже. И это, как правило, всегда становится отдельными совершенно историями, за которыми внимательно следят журналисты и вообще те люди, которые смотрели прямую линию. Напоминаю, что у нас было голосование о том, пошли бы вы на встречу президента или нет. И только 35% ответило «да», о чем бы президент ни попросил, конечно бы это было бы исполнено. Напомню, что речь шла о покупке собаки, о том, чтобы отставной военный Борис, который живет в Ростове, разрешил своей жене Елене завести собаку. Но, как сама сказала жена радиостанции «Говорит Москва», нет, никаких обещаний он мне все-таки не давал, он в шоке и не был рад, когда его об этом попросили на всю страну в прямом эфире. Вот так вот считает Борис, и, ну, может быть, все-таки собака появится, будем следить за этой ситуацией. А пока короткая пауза и к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну, смотрите, хорошая новость, наверное, для автомобилистов. Заголовки в сегодняшних СМИ: нарушители ПДД празднуют победу. Речь идет о том, что Совет по правам человека предлагает амнистировать к 9 мая водителей, которые не платили штрафы. Такое предложение сделали в СПЧ. В ГИБДД, конечно, против. Не хотят никакой амнистии. Считают это абсолютно вредной инициативой, что это, наоборот, как-то расслабит автомобилистов, и они вообще будут относиться к оплате штрафов и к исполнению ПДД с абсолютной халатностью, там не хотят этого. В Госдуме же не исключают, что водители-нарушители действительно могут быть освобождены от ответственности. Говорят, что да, будем рассматривать. Господа автомобилисты, 7373948, смс-портал +7 925 48 948. Вы наверняка, вот хочу сейчас услышать тех людей, которые не оплачивали штрафы, у которых действительно висят какие-то задолженности. И вы радуйтесь этой амнистии. Вы считаете, что это было бы полезно, что это ни в коем случае вас не расслабит, что вы, наоборот, будете внимательно следить за исполнением правил ПДД. Или наоборот, это вредно. Вы не платили штрафы, сейчас амнистия, никакого наказания, дальше вы спокойно будете нарушать правила дорожного движения. Слушаем вас. Амнистия для тех, кто не платил штрафы, нарушая правила дорожного движения. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей. Вот. У вас висят какие-то неоплаченные штрафы?
Нет, у меня все как раз в порядке в этом плане.
Как вам тогда идея амнистировать водителей?
А депутаты, у них водители нарушают все ПДД, какие есть только, мыслимые и немыслимые. И у них штрафов там по миллиону.
И вы считаете, что это...
отсюда,
они... А вам эта амнистия не нужна абсолютно?
Да никому это не надо, это расхолаживает.
Вот мне кажется, что...
То просили налог на этот... с автомобилей. Там тоже кто не платил. Делать добросовестным?
Но вы автомобилист и никогда не нарушаете правила дорожного движения.
Конечно.
Спасибо. Никому не нужна такая инициатива, это только расхолаживает. Вот не уверена, что никому не нужна. 7373948. Вы хотите быть амнистированным. Абсолютно хотите, и у вас очень много неоплаченных штрафов, и вам кажется эту идею очень удачной. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Штрафов у меня нет своих, и я считаю, неправильно амнистировать. Потому что, давайте вспомним, алиментщиков тогда, чем они хуже? Не платил алименты, да, давайте тоже амнистируем.
Спасибо. Ну и смотрите, за последний, наверное, год очень много претензий к тому, как устанавливали знаки, к тому, как гаишники определяли, нарушил ты правила или нет, и прочие-прочие моменты. И вот вы считаете...
Да. Ничто не мешает опротестовать свой штраф, что люди делают грамотные, да? Просто так платить, ну, я свои деньги просто так не отдаю. Никогда меня ГАИ останавливают. Если они не правы, я им доказываю на месте. У меня не было ни одного штрафа. Не потому, что я что-то где-то меня не ловили. Меня ловили, но я на месте доказала, что я не нарушала, либо нарушала вынужденно, и меня на месте опускали.
Спасибо.
Без каких-либо взяток.
Спасибо. То есть вы считаете, что это абсолютно вредная инициатива?
Вредная, вредная, вредная.
Вредная инициатива, считает наша слушательница, она уже не одна такая, на смс-портале тоже же нам так пишет. Но все-таки те люди, кто не, вдруг не оплачивал штрафы, кто нарушает, да, покаетесь в эфире, нарушаете правила дорожного движения. Объясните, почему вам нужна амнистия и... действительно ли вас это как-то будет расхолаживать в дальнейшем или нет? 01 пишет, мне нужна амнистия, у меня штрафов с 2012 года. Но 01, это вас не характеризует с хорошей стороны. Дозвонитесь до нас и расскажите, как вам живется со штрафами с 2012 года. Здравствуйте, как вас зовут, алло? Не получается, еще раз попробуем. Добрый день, как вас зовут?
Светлана, здравствуйте.
Да, Светлана.
Смотрите, я, наверное, за потому что есть такие ситуации, я особо не нарушаю, но мне и штрафы не оплачены. Потому что вот с этими парковками очень срочно нужно, начинаешь бросать там смски, смска не проходит, бросаешь машину, не заплатив за парковку, приходит штраф, да? Но это редкая ситуация, но она имеет место быть.
А как же быть с другими систематическими нарушителями?
И те, кто просто это, это другой вопрос. Есть те, которые систематически злостные, а есть те, которые, в общем-то, вот вынуждены нарушать. Или я знаю, у меня приятельница привезла ребенка в больницу, ей нужно было срочно его к врачу, она запарковалась, не заплатила, пришел штраф. Но это же не систематическое нарушение, правда? А
спасибо.
Штраф приходит, будьте любезны, 2000 на минуточку.
А что делать с 01, который пишет, что у него с 2012 года неоплаченные штрафы? Вот таких вот амнистировать или нет?
Не, ну, естественно, нужно смотреть хотя бы там за последний год. Или, знаете, я считаю, что, в принципе, можно какой-то минимальный критерий, да, там, например, на 3000 штрафов амнистировать, там, или на 1000, да, остальные пусть оплачивают, это тоже нормально.
То есть определить штраф. Просто лимит? Если
конечно,
там больше...
определить лимит, там, если больше, там, конечно, у меня у одного приятеля есть 50 тысяч неоплаченных штрафов, он там туда-сюда гоняет, это другой вопрос, он постоянно нарушает. Так, ты там 1-2 раза нарушил, у тебя штраф, почему не амнистировать?
Спасибо, ну и вот пишет нам Череп, что тоже нужно указать лимит, если 300 рублей и 500, да, если 300 рублей или 500, то можно простить и амнистировать холопа, пишет Череп, а кто злостный, еще больше повесть. Или эти 500 или 300 отложить на дороги и ремонт. Ну а 05 пишет, не платил штраф вообще уже 10 лет, ни амнистии не нужна, приставы не могут их взыскать. Не повторяйте мой пример, это плохо, говорит он. И, кстати, много у нас таких слушателей, которые пишут, я вообще все штрафы отменил. Так, например, пишет 60-й, нам анархию подавай. Итак, амнистия, голосование. 8-495-134-21-35. Это полезно, да, нужно. Вы хотите и для себя, там, и для своих знакомых. И считаете, ну почему, если амнистируют одних преступников, не амнистируют, в данном случае, водителей, которые не уплачивали штрафы. Полезная история, вы ее одобряете. И 8-495-134-21-36 нет. Вы против амнистии, вы считаете, что это будет расхолаживать водителей. И если уж они нарушали, то пусть оплачивают. Не хотите вы из собственного кармана их амнистировать. Пусть платят бюджет. Нарушил правила, пусть оплачивает. А нельзя амнистировать тех, кто уже, как нам пишут, с 2012 года не оплачивает штрафы, уже 10 лет вообще их не платит. Нельзя. Ну так, амнистия – это хорошо. 8-495-134-21-35 и 8-495-134-21-36. Амнистия – это плохо. И по телефону 7373-948 принимаем ваши звонки. Почему амнистия – это хорошо? Оплачиваете или не оплачиваете вы штрафы? Ждете или не ждете? Череп пишет, лучше тонировку разрешить, а штрафы надо платить всем. И еще раз нам пишут, что тоже не платил штрафа 10 лет. Дальше пишут, это же разовая амнистия, как она может расхолаживать? Ну как расхолаживать? Разовая амнистия, вы не платили, допустим, 10 лет. И вот за все 10 лет вам списываются долги. И дальше вы думаете, а вдруг через следующие 10 лет еще раз вас амнистируют. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Да. Алло, добрый день.
Добрый.
Денис, значит, я считаю, что все люди как бы под Богом ходят, и нужна однозначно амнистия для водителей.
Амнистия нужна, вы считаете?
Нужна, да. А еще вот такой вопрос. А если, допустим, на украинском автомобиле или на белорусском вот ездят, тоже как штрафы касаются или не касаются? Вот этот вопрос очень интересный.
Да, спасибо. Но с этим, я так понимаю, сложности, что если ваш автомобиль зарегистрирован где-то на Украине или где-то в Беларуси, то, соответственно, должна быть для этого единая база. А с этим у нас проблемы. Пишет, почему штрафы... А почему только штрафы ГИБДД? Всем все простить, предлагает 88-й. Это отдельная инициатива, можно ее, в принципе, предложить СПЧ, может быть, они и такую инициативу заявят. Напоминаю, что у нас было голосование о том, хорошо амнистия или плохо, и только 40% считают, что да, амнистия – это здорово, они бы хотели получить амнистию, и 60%, вы меня удивляете, это очень плохо считают. Это тогда пусть и мой штраф за курение якобы в общественном месте тоже амнистирую, тогда амнистия всем. В общем, 60% против амнистии по разным причинам. Сейчас почти 16:30 в Москве. Новости, а потом продолжим. У нас 35, программа Алексея Гудошникова, у микрофона Айсиль Гериханова. Что, переходим к следующим темам. Сегодня полпред президента в Забайкале предположил, что там бушуют пожары из-за действий оппозиционеров-диверсантов. Свою версию причин возникновения вот этих масштабных лесных пожаров в Забайкальском крае выдвинул полпред в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Он об этом сказал в Чите после своего прилета. Было совещание по вопросам пожарной безопасности и ликвидации последствий пожара в регионе. И там он сказал, что действительно, по его мнению, в этом крае действует специальная обученная группа оппозиции, которая, собственно, и делает все для того, чтобы в регионе бушевали пожары. Таким образом, они вносят политическую нестабильность в регионе. Вот такая вот версия. Оппозиция виновата в том, что в Забайкалье бушуют пожары. Это сказал Николай Рогожкин, полномочный представитель в Сибирском федеральном округе. На ваш взгляд, 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, Twitter, собака говорит МСК, и сообщение в прямой эфир собакаговоритмосква.ру. Вам действительно кажется уместным вот это предположение полпреда? Действительно, какие-то проблемы могут быть связаны с оппозицией в регионе? Это вообще очень правильно, на ваш взгляд, винить оппозицию в том, что происходит. Да, она виновата. Это такой злой тролль, который мешает власти функционировать, который специально в данном случае приводит регион в то состояние, когда там бушуют пожары, который специально, по сути, получается, поджигает. Да, оппозиция виновата. Вам кажется, что это правильно? Или вам кажется абсолютной глупостью заявление полпреда президента? Вы считаете, что он таким образом пытается подстраховаться, ничего лучше просто придумать не смог. Сейчас и хочет прикрыться оппозицией. Итак, напоминаю, что по мнению Рогожкина, в регионе работает группа специально обученной оппозиции. Иначе непонятно полпреда президента, как очаги возгорания могли возникнуть одновременно в нескольких местах. Ранее, напомню, в Забайкальском крае Гослесслужба сообщала, что основными причинами все-таки стали неосторожное обращение с огнем местного населения. Но полпред президента предположил, что все-таки тут нужно искать политические причины. Оппозиция виновата в том, что в Забайкальском крае бушуют пожары. 7373948, как вам такая версия? Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, да. Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, я прямо потрясен, вот, насколько низкий интеллектуальный и умственный уровень вот постпреда в Забайкальском крае.
Вам, это же вообще... вам кажется абсолютно глупостью такое предположение?
Да это даже не глупость, понимаете? Вот на вашем радио выступал Доренко. Разговор шел о том,
спасибо, что... давайте все-таки не обсуждать то, что было на нашем радио до этой программы. Да, выступает Сергей Доренко, и у вас есть возможность в течение 2 часов высказывать ему свои комментарии и вопросы. Сейчас мы говорим о заявлении полпреда президента по Сибирскому федеральному округу, который сказал, что в Забайкалье, где бушуют пожары, действуют оппозиционеры-диверсанты. Вам эта версия кажется реальной? Вы вообще к оппозиции относитесь так, что все беды именно от нее? Все, что мы наблюдаем, так или косвенно связано с оппозицией. Оппозиция вам кажется злом? 7373948 или нет? Вам кажется, это просто либо глупость власти, либо способность ее прикрываться оппозиции какими-то протестными группами для того, чтобы просто скрыть свои недочеты? Как вы оцениваете высказывание полпреда президента в Сибирском федеральном округе? Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Начну с иронии. Ну, конечно, это Навальный все поджег.
Спасибо, но зачем же так? Ну, зачем же? Ну, ваша ирония абсолютно неуместна и очень грубая. Давайте, если мы пробуем иронизировать, быть чуть тоньше. СМС-портал +7 925 48 94 8. И пишет нам 54-й губернатор. Это не губернатор, не только воры, но и дураки. Говорил все-таки полпред президента в Сибирском федеральном округе. Дальше 92-й пишет. Это не оппозиция, это бурятские бронетанковые орды. Дальше пытается иронизировать. Слишком дружно все горело, пишет Арбат Реал. Как версия работает. Но давайте, если все-таки отвлечемся от пожаров. Понятно, что в данном случае это кажется абсолютно экзотической версией, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал уже на это заявление и сказал, что, в общем-то, у них такой информации нет о том, что какие-то оппозиционеры действуют, что по их информации все-таки речь идет о том, что граждане могут не вполне правильно обращаться с огнем. Но все-таки полпредпрезидент сказал то, что он сказал. У меня вопрос к вам. Вам-то как вообще оппозиция? Вы тоже склонны связывать с ней всякие не очень хорошие ситуации, которые у нас в России случаются? Или нет, наоборот, вы считаете, что оппозиция приносит нам пользу, и вообще все здорово и классно? Оппозиция – это зло, считаете вы? Давайте проведем голосование, раз уж у нас вот так вот формулируется вопрос. Итак, Оппозиция – это зло. 8495-134-21-35. Или нет? Наоборот, вам кажется, что все беды, так или иначе, от власти. Оппозиция тут ни при чем. Оппозиция – это зло. 8495-134-21-35. И вы где-то склонны разделить позицию полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Нужно искать всегда все неприятные ситуации, все проблемы от оппозиции в стране. Нужно искать след именно там. И 8495-134-21-36, но нет, конечно, нет. Оппозиции приносит пользу. Виновата в данном случае местная власть, в других случаях просто власть. Так, оппозиция или власть? 8495-134-21-35. Это виновата оппозиция. Оппозиция – это злой. 8495-134-21-36 – нет. И принимаем ваши звонки по телефону 7373-94-8. И пробуем все-таки не иронизировать, а относиться к этому более-менее серьезно. Все-таки заявление сделал полпред президента в Сибирском федеральном округе, который считает, что в регионе бушуют пожары, действуют оппозиционеры-диверсанты, потому что, по его мнению, не могут очаги возгорания возникать одновременно в нескольких местах. Вам тоже это кажется странным? 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, я все-таки думаю, этот человек прав, виновата оппозиция. А еще они у нас на страной воздух.
Спасибо. Человек прав, виновата оппозиция, тоже пробует иронизировать. Я не призываю вас относиться слишком к этому серьезно, но все-таки ваша оценка высказывания губернатора Забайкальского края, вам это кажется абсолютной глупостью? Или нет, вы склонны искать в этом какое-то здравое зерно? 7373-948, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, вот я Александр, вот занялся вам снова по поводу оппозиции. Ну, знаете, ну, честно говоря, у меня большие сомнения по этому высказыванию, потому что, ну, у нас в центре нашей страны там достаточно сухой климат, ну, континентальный. И вот такие возгорания вполне возможно. И связывать это с действием каких-то диверсантов, ну, знаете, у меня очень большие сомнения. А вот что по поводу нашей оппозиции, да, я хотел сказать, то вот, в принципе, я к ней отношусь отрицательно. Почему? Потому что вот я уже давно слежу за всеми выступлениями, да, вот Гозман там и тому подобные люди, да, вот, у вас на радио часто они выступают. А, у них единственное, вот, лейтмотив всех их выступлений – это выборы. Выборы. Вот им нужно как-то, каким-то путем добраться до власти. И вот в связи с этим они, у них постоянные претензии к выборам, но больше нет. Вместо того, чтобы предлагать конкретные достаточно вещи для развития нашей страны, да, что-либо говорить конкретное, у них все вот связано к этим выборам. И еще хотел заметить, значит, стоит, значит, к нашей стране на Западе как-то плохо относиться и что-то, да, вот вся наша позиция, она полностью стоит на этой позиции. Вот они все. Вот
ну, то есть вы голосуете по телефону 8495-134-21-35, что все-таки оппозиция, ну, зло. Ну, приносит она вред.
Нет. Вот оппозиция как таковая, да, если рассматривать просто оппозицию.
Нет, в России. Она... Мы говорим о российской оппозиции в данном случае.
Российская оппозиция. Но в большинстве случаев наша российская оппозиция не несет никакой конструктивной роли.
Спасибо. Не несет никакой конструктивной роли. Напоминаю, отталкиваясь от слов полпреда президента в Сибирском федеральном округе, который считает, что в пожарах виновата некая диверсионная группа оппозиции. У нас идет голосование. Все-таки, на ваш взгляд, а может быть, действительно, сказал какую-то глупость полпред Сибирского федерального округа. Но в целом, если говорить о нашем отношении к российской, именно к российской оппозиции, в эти минуты, в эти дни, эти недели и месяцы вы сформировали свое отношение к оппозиции. Вам кажется, она скорее приносит вред, действительно. Пусть, конечно, не поджигает в прямом смысле этого слова леса, но приносит вред стране. И 8495-134-2136, нет, она приносит пользу. Оппозиция сегодня в России приносит пользу. И телефон 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, как вас зовут?
А, здравствуйте, Николай.
Да.
Я вот хотел стать оппонентом предыдущему говорящему. Оппозиция, она вообще должна быть. В любой цивилизованной стране есть оппозиция. Другое дело, вот в России, если, да, у нас она только зарождается, оппозиция. Она такая еще в периоде рождения. У нас оппозиционные партии все, они сейчас вот молчат. Что КПРФ, что ЛДПР, все они подпевают вместе. Президента, понимаете? А власть, она должна быть контролируемой. Если она не контролируемая, она делает все, что
и
хочет.
И в данном случае оппозиция пытается как-то контролировать власть сегодня в России, на ваш взгляд. И это полезно.
Ну, она пытается, но понимаете, у нас все время оппозицию, скажем, сует. Одни у нас ходят с золотыми чемоданами, там, да, клипы снимают, а другие не могут даже по телевизору.
Угу.
Поэтому у нас власть, она не любит, когда ее гладят против шерсти. Они любят, когда ее только хвалят.
Спасибо, спасибо. Считает наш слушатель, что оппозиция все-таки может приносить пользу, и, наверное, должна приносить пользу, потому что бесконтрольная власть – это нехорошо. Вы, если так же считаете, голосуйте по телефону 8495-134-2136 и 8495-134-2135. Нет, вы считаете, что все-таки оппозиция действительно приносит вред. И да, может быть, сказал глупость полпред в Сибирском федеральном округе, может быть, в прямом смысле этого слова действительно оппозиция не поджигает леса, и, в общем-то, это вам кажется, ну, неправильным, но в целом риторика полпреда вам понятна. Действительно, так или иначе, оппозиция приносит вред сегодня в России. Российская оппозиция приносит вред. Вы, возможно, так считаете, а может быть и нет. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий.
Знаете, тут надо более дифференцированно подходить. Оппозиция есть, которая думает о судьбах народа, угу, которые не выполняются, потому что живут у нас олигархи. А это пятая колонна под жёлобами занимается. Вот как.
Вы сегодняшнюю оппозицию в России...
Это одно, это который против олигархов, да?
А вот. Есть у нас сегодня такая в России оппозиция? Вы можете их пофамильно назвать?
Против олигархии?
Да. Кто у нас? Ну, пофамильно, политиков, оппозиционеров.
Ну, Глазев, пожалуйста.
Спасибо. То есть Глазев, на ваш взгляд, оппозиционер, советник президента. Глазев – оппозиционер, так считает наш слушатель. А все остальные, вот те, кого мы называем оппозицией, это пятая колонна. Это позиция нашего слушателя. И если вы также считаете, голосуйте по телефону 134-21-35, 8495-134-21-36. Нет, вы считаете, что оппозиция действительно приносит пользу. Еще пару звонков в прямую и завершим тему. 7373948, как вас зовут? Слушаем вас.
Меня Лев Васильевич зовут.
Да, Лев Васильевич.
Значит, я считаю, что оппозиция виновата.
В чем?
Оппозиция виновата в том, что у президента такой представитель.
Спасибо. Слушательно считает, что оппозиция не должна была допустить того, чтобы вот такой вот полпред стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и делал соответствующие заявления. Но, может быть, у него есть какие-то факты. Может быть, в ближайшее время мы действительно увидим, что какие-то страшные диверсионные группы бродят по Забайкалью, специально поджигают леса для того, чтобы спровоцировать политическую нестабильность, для того, чтобы дискредитировать местную власть. Имеет право на свою позицию, но должен предъявить аргументы. Может быть, в ближайшее время они действительно окажутся в нашем распоряжении. А может быть, нет. Может быть, это просто голословные обвинения. 7373948, слушаем вас. Как вас зовут? Алло, да, говорите.
100% Навальный.
Спасибо. Видимо, вам очень важно произнести эту сакральную фамилию. Ну, будьте чуть умнее, пишите смс-портал, я тоже обязательно зачитаю. Давайте не вносить деструктив и не пытаться иронизировать. Вы считаете, что это глупость? Если вы так считаете, имеете право, объясните, почему. Не надо высказывать в эфире речевки. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Василий, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич,
ну, здравствуйте. Ну, смотрите, да, если шутки откинуть, что такое настоящая диверсия, хорошо организованная? Это то, на которую никогда не подумаешь, что это диверсия. Угу. Единственное, Рогозкин, во-первых, это государственный человек по должности. Там умный он, не совсем умный, я не знаю. Просто так разбрасываться словами он не будет. Единственное, что непонятно в этой фразе, причем здесь слово «оппозиция». Вот что я не понимаю, какой он смысл в это вкладывает, я не могу понять. Потому что ту оппозицию, которую я знаю, она на это не способна. Более того, она и не будет это делать по простой причине. После этого она будет полностью вся зачищена.
Спасибо. Не способна на это та оппозиция, которую мы знаем, считает наш Сергей Алексеевич. Но, с другой стороны, как я понимаю, если следовать логике чиновника полпреда президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, называет диверсантов оппозиционерами, потому что они рассчитывают таким образом, по его версии, внести политическую нестабильность в регион, дестабилизировать ситуацию и дискредитировать региональную власть. Вот это их задача. И, возможно, именно поэтому он называет оппозиционерами, потому что они действуют против существующей в регионе власти. Вот, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вот такая позиция у Рогожкина. А у нас голосование, вы голосовали про то, оппозиция все-таки, вот если в целом обобщить, забыть именно об этих обвинениях, но в целом, если мы говорим сегодня о ситуации в России, российская оппозиция, это зло действительно приносит вред их деятельности сегодня в России. Так считает 60%, что сегодня российская оппозиция приносит исключительно вред стране. И 40% не согласны, считают, что нет, наоборот, российская оппозиция приносит пользу. Такие итоги голосования. Сейчас короткая пауза и к следующей теме.
Внимание!
Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Ну и очень коротко, следующая тема. Почти половина россиян стали меньше тратить в магазинах из-за кризиса. 44% жителей России сократили свои затраты на продукты и товары повседневного спроса. А расходы покупателей в среднем сократились на 24%. Об этом свидетельствуют сегодня результаты опроса исследовательской компании «Нильсен». Так, например, 77% российских покупателей говорят о значительном росте цен, оценивая инфляцию вообще в 32% по сравнению с декабрем 2014 года. В кризис 2008-2009 года таких респондентов не превышало 30%. Причем рост цен в торговых сетях заметили практически все покупатели, это 99%. И тем самым, как я уже говорила, указали на значительное повышение стоимости товаров. Если детализировать этот опрос, интересно, что от чего в первую очередь россияне отказываются? От чипсов, шоколада и дорогого алкоголя. Вот от этого приходится отказываться в последнее время. В первой половине декабря, то есть как раз-таки до резкой девальвации рубля и биржевого кризиса 16 декабря, об экономии сообщало 31% респондентов. Согласно последнему опросу, россияне начали исключать из своей повседневной корзины чипсы, снеки, шоколад, дорогой алкоголь, мясо, свежие овощи, фрукты, фруктовые соки и сыры. Давайте коротко свое голосование проведем. Вы действительно после... Вот кризиса, ну даже не кризиса, после девальвации рубля с декабря этого года значительно сократили свое потребление некоторых продуктов. Может быть, вообще отказались от каких-то продуктов. Это 8-495-134-21-35. Вы стали меньше тратить в магазинах. Вот просто значительно сократили свои расходы. 8-495-134-21-35. И нет. Несмотря на повышение цен, может быть, вы их заметили, но ваша продуктовая корзина осталась ровно такой же. 8-495-134-21-36. Ваша продуктовая корзина осталась такой же. 8-495-134-21-35. Вы стали меньше тратить и вообще, может быть, исключили какую-то линейку продуктов, напитков из своей корзины. Вы стали меньше есть, меньше чего-то пить, меньше чего-то покупать. И 8-495-134-21-36, нет, это неправда, ваша корзина осталась прежней, да, цены повысились, но вы просто на них тратите больше. И по телефону 7373-94-8 принимаем ваше свидетельство и комментарии. От каких продуктов вы прежде всего отказались, если вы вдруг отказались? Слушаем вас, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте, Александр.
Из Москвы.
Да.
Ну, я вот знаете, что хочу сказать? Ну, очень, конечно, фрукты очень подорожали сильно.
Но вы от них отказались или нет?
Ну, вы знаете, отчасти, да, приходится отказываться, потому что, ну, допустим, виноград по 350 рублей, как-то у меня вот просто рука не поднимается покупать, вот не знаю.
Спасибо.
Вот, ну, от чего-то я не отказался, от чего-то, да, действительно приходится.
Как с дорогим алкоголем? Потому что исследование показывает, что прежде всего отказываются как раз-таки от дорогого.
Дорогим алкоголем? Ну, да. Знаете, я вот человек практически не пью, да, но если я вот выпиваю, то я предпочитаю все-таки выпить очень дорогой алкоголь, потому что все-таки...
Угу. Ну, то есть можете себе позволить,
раз, потому что... Выпиваюсь, да, раз в месяц. Угу. Лучше купить что-то дорогое. Дорогой коньяк.
Спасибо.
Дорогое шампанское, дорогое вино.
Спасибо.
Это и для здоровья лучше, я считаю.
Угу. Понятно.
Меньше пить и дорогое.
Меньше пить, но дорогое. Вот так поступает наш слушатель Александр. Вы от чего отказываетесь? От чипсов, как заявляют респонденты исследования, от снеков каких-то дорогих, от фруктов. Что вы исключили из своей корзины? Чем вы пожертвовали за это время? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Я отказался от кабаков.
От кафе, ресторанов и прочих общепитов.
Да, все это перенес домой и, в общем, тот же там.
А каким образом вы все это перенесли домой? То есть вы теперь встречаетесь с друзьями дома, устраиваете домашние вечеринки, домашние какие-то посиделки?
Да, совершенно так.
И это, если не секрет, насколько сэкономило вас бюджет примерно, если можете назвать в процентах, в цифрах?
Ну, наверное, раза в полтора точно, так я особо не считал.
Угу. Ну, спасибо. И сколько вы так месяцев живете уже без кафе, ресторанов, без кабаков, как вы сказали?
С конца ноября.
С конца ноября, то есть уже получается почти полгода. Спасибо. Да. Почти полгода наш слушатель живет без кабаков, как он сказал, и сэкономил практически в полтора раза, его бюджет сократился. А в остальном же он ни в чем себе не отказывает. Напоминаю, что у нас идет голосование. Вы тоже заметно изменили образ своей жизни, исключили какие-то виды продуктов, напитков или тоже перестали ходить в кафе и рестораны. Это 8-495-134-21-35. И 8-495-134-21-36. Нет, вы себе ни в чем по-прежнему не отказываете. А есть у нас такие слушатели, вот отбивая все звонки, кто себе по-прежнему ни в чем не отказывает. Вот я вижу, что уже достаточно тех, которые голосуют на нашей линии. Кто себе по-прежнему ни в чем не отказывает, также ходит в рестораны, также ест то, что он раньше ел. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Нет, не получается. Еще раз попробуем. Вы себе ни в чем не отказываете. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, меня зовут.
Да, Владимир.
Ну вот я голосовал по второму номеру.
Да.
В принципе, на еде никогда не экономили, то есть и не экономим. Но расходы очень сильно возросли.
Возросли расходы, но пока вы еще все еще можете себе это позволить.
Ну да, но единственное, там отказались от колбасы и от такого вот. От вредных продуктов, которые достаточно дороги. А в принципе овощи, фрукты, рыба, сыр, ну без этого нельзя. Но расходы процентов на 50 точно возросли.
Выросли, на 50% ваши расходы выросли.
Это точно, да, потому что вот я сейчас вот сонги купил кусок по 1000 рублей. Раньше она 300 стоила.
То есть вы вот так поступили, вы все вредные продукты, которые также дорого стоят, просто исключили, но покупаете все полезное.
Они стали значительно дороже стоить, что уже смысла нет. Вот, например, полукопченая колбаса, которая стоила там 300-400 рублей, сейчас 700-800. Я лучше тогда куплю хороший кусок мяса, то есть говядины за 500 рублей, то есть заменю эту колбасу. И...
Ну, представляете, как здорово тогда на вас повлияла эта ситуация. Вы лишили себя вредных продуктов, в общем, вполне себе хорошие последствия. 42-й пишет, семьи нет, поэтому экономить не для кого, но расходы возросли. Спросили бы, кто от секса отказался, пишет 27-й. 27-й, а объясните нам, чем, как связана девальвация рубля в декабре и, собственно, отказ от секса? У вас секс требует дополнительных каких-то финансовых вложений? И 73-й пишет, мы стали лучше одеваться, более лучше одеваться, Крым наш, иронизирует 73-й. Да, не отказываю, но теперь меньше откладываю денег, видимо. Я хочу отказаться от фуа-гра и устриц и перейти на дешевую черную икру. Ну, 54-й, вам стоит только позавидовать. Напоминаю, что у нас идет голосование, и, наверное, я уже его остановлю. 69%, да, за эти несколько месяцев изменили свой образ жизни, и действительно им пришлось от чего-то отказаться. Либо от продуктов, либо, в принципе, там, перестать ходить в рестораны, в кафе. Ваш образ жизни изменился. Таковых 69%. И 31% по-прежнему держится, не сдает своих рубежей и сохраняет тот уровень жизни, который был и раньше. Сергей пишет нам на сайт, я живу без кабаков и ресторанов почти 30 лет. Череп сообщает нам на сайте, чипсы и сладкое не ем, колбасу и алкоголь тоже нет. Но стал покупать творог и молочку на развес, так дешевле. Качайтесь и берегите здоровье, да и прибудет с вами сила. 7373948, здравствуйте, от чего отказываетесь вы? Слушаем вас, как вас зовут?
Алло,
да.
Здравствуйте, Анна.
Да, Анна.
Я тоже звонила по второму номеру, вот удается как бы не сокращать покупки. Ну, я, наверное, сокращаю покупки в том смысле, что я меньше выбрасываю, то есть рациональнее покупаю. Uh-huh. Вот, но единственное, в чем себе не отказываю, фрукты, детям обязательно все это. Я все краткосрочное покупаю, поэтому раньше выбрасывалось много, к сожалению.
Понятно. А ваш образ жизни вообще как-то изменился? Вы, может быть, стали меньше покупать там какой-то одежды, стали меньше путешествовать? Вообще, в целом, вы почувствовали, что вы, да, перешли какой-то рубеж для себя или нет? Остаетесь...
Ну, вы знаете, я давно уже, года три, наверное, да, перешла на то, что я покупаю все со скидкой. То есть, когда вот сейчас зимняя распродавалась, в июне будет летняя распродаваться, и поэтому я удивляюсь просто на людей, которые говорят, что дорого и тратят, вот, покупая вещи новых коллекций, да, когда можно купить там...
А вы просто ждете распродаж.
Со скидкой, да, когда уже просто, ну, думать, что на следующий год нужно, и так вот распределяю бюджет.
Спасибо. 89-й пишет, кто-то стал меньше есть, но пьет, как прежде. Кит, берегите здоровье, это может быть очень-очень вредным. Отказаться от хлеба, перешли на пирожные. Не думаю, что это стало обходится вам дешевле. Все стало только лучше. Доход вырос 2,5 раза. Я отечественный производитель. 69-й. Ну, а позвоните нам, расскажите, действительно, насколько изменились ваши доходы. Что, правда, импортозамещение у нас уже началось, и вы это почувствовали, и вы действительно сохраняете вот тот уровень жизни. 54-й пишет, решил отказаться от дорогих девушек и куплю резиновую куклу. Надеюсь, что вы шутите, иначе придется вас пожалеть. 16, практически уже 17.00. Сейчас новости. Потом программа «Пиджаки» с Ольгой Байкаловой. А с вами была Исиль Гериханова. Всего вам хорошего.